Глава 7. Учимся верить. У Михаила было время для того, чтобы занять позицию достаточно близкую к тропинке, но совершенно незаметную для проходящих по ней. Но когда Ари с товарищем поравнялись с ним, Ари громко сказал: «Выходите, майор, мы будем рады вас поприветствовать». Михаил почувствовал, как краснота поползла по его лицу. «Вот ведь стыд, спалили как пацана! Идите же к нам, уже можно. Ваша деликатность и забота о душевном равновесии моего товарища достойна всяческой похвалы». Михаил двинулся навстречу им, изо всех сил стараясь не выглядеть смешным и не замечать острые камни под ногами. Однако слова Ари были оценены по достоинству. «Хороший мужик. Нужно сказать, что гордыня Михаила, хоть и была спрятана им очень глубоко, имела совершенно невероятные размеры. Для него не существовало ни кумиров, ни авторитетов среди живущих. Михаил понимал, что это ненормально, но поделать с собой ничего не мог. Смешно сказать, Михаил, понимая, что Владимир Высоцкий — талантище и живая легенда для всей России, согласился с этим очевидным фактом только после его смерти. Было очень стыдно и жалко. Однако в случае с Ари он не чувствовал внутреннего противления силе его личности. Столь очевидная и, что очень важно подчеркнуть, доброжелательная мощь исходила от него. Наконец Михаил, как нетрезвый лось, проломившись сквозь цепкие ветви густого кустарника, служившего ему столь надежным укрытием, предстал перед Ари. Тот широко улыбался. «Позвольте представить вам моего товарища и ученика Рава Хаима Виталя. Мы на озере Кинерет. Это очень необычное озеро. Вы потом поймете, почему». Молодой мужчина с такой же бородой и столь же длинными черными волнистыми волосами, как у Ари, но без седины, приложил руку к груди в полупоклоне. Вид его был слегка смущенным. Михаил, памятуя свою прошлую неловкость, постарался скопировать этот жест максимально точно, тоже поклонился и представился. «Я очень рад встрече и знакомству. Я вас слышал от Ари, и не только». Хаим Виталь удивленно вскинул брови. «Кто тот человек, кто рассказывал вам обо мне?» «Я вас слышал от одного знатока литературы и читал в интернете». Михаил запоздало сообразил, что некоторые термины могут быть неизвестны обитателям этого времени и что впредь нужно больше думать, прежде чем что-либо изречь. Но Хаим Виталь, судя по его реакции, был человеком воспитанным, а, возможно, очень информированным и знавшим о существовании интернета. Ари смотрел на них с полуулыбкой. «Вы, майор, уже много слышали из нашей с Хаимом Виталем беседы. Я не буду утруждать вас повторением. Добавлю лишь вам и Раву Хаиму Виталю, который сегодня приобщился к великим тайнам мироздания, что до сегодняшнего момента изучать Кабалу и быть связанным с Творцом могли только единицы. С настоящего времени и далее, благодаря моим исправлениям в духовных мирах, Кабалой смогут заниматься уже не единицы, а те, кто просто будет этого желать. Это смогут быть даже женщины и дети любых наций и вероисповеданий. Потому что наше время — это начало совершенно новой эпохи в жизни человечества. Все более и более тяжелые и неисправленные души опускаются в наш мир. Они требуют особого исправления, которое невозможно без изучения Кабалы. Кабала — это методика постижения Творца. И каждое новое поколение требует некоторого обновления этой методики, потому что, не постигнув Творца, не увидев и не прочувствовав Его свойств, душа исправиться не может». Михаил мало что понял из слов Ари. На это требовалось время для хоть какого-нибудь осознания. Да и изрядная доля скепсиса свое дело тоже делала. «А вам, майор, выпал жребий помочь в этом многотрудном и ответственном деле. Вы должны будете соединить критические точки во времени. Но вы должны знать, что это тяжело и...» Он помедлил. «Опасно. Вы можете легко отказаться от своей миссии. Здесь не может быть и тени насилия над вами». Михаил внимательно посмотрел ему прямо в глаза очень серьезным взглядом. Ари стал даже темнее лицом. Михаил впервые за время общения с Арией видел его столь серьезным. Он понял, что должен принять решение прямо сейчас. Нет, он не боялся опасности. Михаил к ней привык давно. Относясь с профессиональным уважением к опасности, он научился не бояться ее, а выполнять свою работу четко, удалив из действий мешающий страх. Но были сомнения другого толка. Тот ли он человек, который сможет правильно выполнить эту миссию? Михаил не имел ни необходимого для этого знания, ни хоть какого-то представления, что ему нужно делать. И он понимал, что на нем будет лежать ответственность за все человечество. Осознание этого навалилось даже физически, придавливая его к земле. «Вот уж влип так влип. Я ведь обычно совершенно запутавшийся в жизни человек». А еще он понимал, что он не был внутренне согласен со многим из того, что он услышал. Михаил хотел было кое-что прояснить. «Майор, я понимаю ваши чувства и сомнения. Я готов ответить на ваши вопросы в той мере, в какой имею право. Спрашивайте». «А я, собственно, за этим сюда и заявился». «Почему нет?» «Ари, я не знаю, кто такой Творец. Я далек от уверенности, что он добр и прав в отношении к своим творениям. Я вижу столь прекрасно и совершенно во всем природа нас окружающая. Но мы, люди, испытываем много горя в жизни, а человек столь несовершенен, что это самое горе – основной продукт его деятельности. Как я могу быть уверенным в том, что я делаю правильно, выполняя ваше поручение? Да еще осознавая, что ответственность за этот мир ляжет на мою голову. Вдобавок, я лично совсем не лучший экземпляр среди столь несовершенного человечества». «Ответ мой, возможно, еще более вас запутает. Но я знаю, вы сами найдете свой и верный. Но рискну. Человек вовсе не знает, что такое добро и зло. Он вообще не видит далее своего носа. Кто из живущих сможет точно просчитать отдаленные последствия оказанной кому-то от чистого сердца доброй услуги? Через 10-20 изменений ситуации, поданная вами нищему копеечка может привести его к мучительной смерти, а вас, недостаток ее же в вашем кармане, к великому позору. Мы мним себя обладателями разума и выбора, но не имеем ни того, ни другого. Мы имеем лишь иллюзию и разума, и выбора. Не вы ли совсем недавно желали себе одного – умереть? Замечу, всерьез и не наигранно. А еще вы же хотели заменить Бога, то есть Творца, и переустроить мир в лучшую, в кавычках, сторону по своему разумению. Вы в своем эгоизме достигли почти самого дна. И тем не менее, это неизбежная часть вашего пути, вашего духовного развития. Именно пройденный путь родил в вас настоящий крик к Нему, и он услышан. Именно из такого осознания собственного несовершенства рождается настоящая молитва человека к Творцу. И она не обязательно должна быть уважительной и благозвучной. Молитва – это настоящее требование к Нему. Требование объяснения своего предназначения, но обязательно предельно искреннее. Именно она дает желание к чему-то, что лежит вне нашего материального мира. Мира абсолютного эгоизма. Получение. И вы противоположны Творцу в вашем нынешнем состоянии. И поэтому вряд ли примете то, что я скажу вам. Ваше предназначение, предназначение любого человека, стать равным по свойствам Творцу, а следовательно, отождествиться с Ним. А путь достижения этого – полная отдача, любовь к ближнему, о которой все религии во все времена говорят открытым текстом. Мало сказать, говорят, кричат. Разве люди слышат это? Они не могут слышать, потому что материал их составляющий есть получение ради себя. Человек, творение и есть полная противоположность Творцу по свойствам. Вы начали учиться чувствовать, но вы не умеете еще верить. Научитесь. Поверьте и добудьте доказательства. И если их не будет, то кто вас может неволить верить? Ведь для того, чтобы понять, что 2 и 2 – 4, нужно поверить учителю, что это именно так. А затем проверив, оставить это в себе или отбросить. Я, Ицхак бен Шломо Лури Ашкенази, утверждаю, что Творец — это добро в абсолюте. Поверьте мне сейчас, временно, иначе вы остановитесь в своем дальнейшем развитии. И требуйте, и ищите этому доказательства. У вас есть все для этого». Ари хитровато улыбнулся и, подмигнув Хаиму Виталю, продолжал. «А что, майор, вы разве не видите, что происходит с человечеством в вашем времени? 500 сверхбогачей владеют половиной планеты, в то время, когда целые страны в Африке погибают от голода и болезней. Войны и массовый террор стали практически легальным бизнесом. Их можно заказывать для решения своих проблем в том или ином регионе планеты. Были бы деньги. Священнослужители занимаются политикой и бизнесом. Диктатура государственной машины в так называемых демократических странах превзошла самых ужасных диктаторов истории. Свободный человек скован таким количеством законов, что и чихнуть без юриста не может, из страха переступить хоть один из тысячи законов. А остатки свободы его поедает само «свободное» в кавычках общество диктатом, что нужно носить, что есть, смотреть и даже хотеть. Страх. Страх миллионов людей перед самой жизнью. У кого от голода, а у кого от пресыщения и отсутствия желаний. Самоубийства на этой почве не поддаются статистике. А отсроченных по времени самоубийств через алкоголь и наркотики в тысячи раз больше. Но что самое безысходное, у человечества не осталось мечты. Мечты на лучшее. Все формы общественного устройства перепробованы, и все привели к их краху. И ни один прорицатель не в состоянии сказать, не случится ли всемирная ядерная катастрофа в следующую минуту. Так что, майор, есть у вас выбор? У Михаила пересохло в горле. Он совершенно ясно осознавал, что выбора нет не только у него. Ни у кого в его времени выбора не осталось. Слова Ари больно пронзили не разум ясным пониманием, а сердце. «У меня нет выбора. Что я должен делать?» — хрипло сказал Михаил. «Дайте мне книгу, пожалуйста». Он протянул Ари книгу, обнаружив, что вцепился в нее изо всех сил. Ари нашел валун побольше и сел. Хаим Виталь извлек из недр своего одеяния замысловатую чернильницу, непроливашку, гусиное перо и, обмакнув его в чернила, подал Ари. Тот что-то коротко написал в книге и, подождав, пока чернила высохнут, протянул книгу Михаилу. «Вы должны отнести ее одному человеку, тоже не в вашем времени. Вы получите необходимые пояснения из книги. Я же желаю вам... Нет, нам всем людям удачи. Я хотел бы задать еще пару вопросов, если позволите». Ари с интересом взглянул на него. Брови его удивительно поднялись. «У вас еще осталось желание задавать вопросы? Добрый знак. Задавайте, пожалуйста». Не скрывая улыбки, оба его собеседника смотрели на него. «Каким образом я оказался в вашем времени? Это чудо какое-то, если вы знаете заклинания, способные переносить людей и предметы во времени? И что мне приснилось, если вы знаете, о чем я говорю?» «Ну что вы! Люди называют чудом только то, чего пока не способны познать. Чудо умирает в момент познания его механизмов. Чудес вообще нет, как нет волшебников и колдунов и тому подобной мистики. В нашем случае все еще проще. Человек там, где его сердце. Старая, как мир, истина. Вы хотели быть здесь достаточно сильно для того, чтобы быть здесь. Мир, ощущаемый нами как материальный, весьма иллюзорен. Почему бы иллюзии не побыть материальной некоторое время?» Ари подмигнул ему лукаво. «А что касается вашего сна, то это исключительно ваше персональное предощущение духовного мира. Но помните, майор, что бы вам ни представлялось из вашего нынешнего состояния, не может иметь никакого сравнения и по силе, и по нюансам реальных ощущений, когда вы обретете свойства для ощущения духовного мира. Еще один вопрос, если можно.
Ари одобряюще кивнул.
«Насколько я понимаю, наука Каббала исходит от еврейского народа. Да и вы тоже евреи. А я точно знаю, что отношусь к русскому народу. Так почему же я выбран что-либо делать?» И Ари и Хаим Виталь одновременно прыснули от смеха, но быстро его подавили, а Хаим Виталь сказал: «Уважаемый Михаил Сергеевич, нет больше глупости, чем разделение людей по национальным признакам. Это лишь для того, чтобы ими было легче манипулировать в своих корыстных целях – правителям, политикам. Это же касается и религии. И это при том, что все религии проповедуют одинаковые заповеди, и не убий в том числе. Сколько людей было уничтожено во имя религиозной правоты? А ведь источник всего сущего один, и для него все одинаково равны. Просто имен у него много. Разница же между людьми пока очень проста. Одни стремятся познать Творца, а другим лишь кажется, иногда искренне, что они стремятся. Впрочем, это временно». Ари и Хаим Виталь подняли руки в знак прощального приветствия и смотрели на него с одинаковой улыбкой близких по духу людей. «А теперь пора за дело. Мы еще встретимся, Михаил Сергеевич, но не в этом времени». Голос Ари стал меняться и искажаться, как в прежние разы. Картина окружающего стала размываться и исчезла вовсе. Вспышка света и сумерки, сквозь которые смутно, но все же различался интерьер его квартиры. Вестибулярный аппарат уверенно фиксировал наличие силы тяжести и правильную ориентацию тела в пространстве. Михаил осмысленно выбрал, куда шагнуть, и вышел в гостиную через дверь. Часы показывали 1:14. Михаил прошел к креслу и уселся в него устало. Идти по ровному полу было чрезвычайно приятно. Усевшись, он снял домашние тапочки и внимательно их осмотрел в поисках следов от камней. Ни малейшего намека. А ноги еще чувствовали весь рельеф тропинки у озера. Открыл книгу и не обнаружил ни одной новой фразы, понятной ему. А надеялся. Михаил почувствовал, что очень устал. Точка. Душ и спать.
Веру по...
Night.